Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии представитель движения «Солидарность» Илья Яшин, Борис Надеждин, представляющий партию «Правое дело». Оба они были кандидатами или претендентами на участие в выборах в Московскую городскую думу, но не были допущены к этой замечательной кампании. Также с нами по скайпу журналист радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Ганопольский, выступающий сейчас, я бы сказал, критиком противников мэра Москвы Юрия Лужкова. Уже несколько раз на сайте Матвей высказался. Ну, а я напомню нашим слушателям, что в понедельник, 14 сентября, официально начинается агитационная кампания на выборах в Мосгордуму. Регистрацию прошли разрешенные партии ОДПР, «Патриоты России», «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия» и «Яблоко». А «Правое дело» вот по причинам внутрипартийного свойства участвовать в выборах не стало, но пыталось выставить одномандатников. Выборы проходят 11 октября, собственно, избирается 35 депутатов, 20 по партспискам, 15 мандатов, скажем так, разыгрывается в одномандатных округах. И я замечу, что лишь 13 из 72 беспартийных кандидатов были зарегистрированы в этих округах. Практически все оппозиционные политики не были зарегистрированы. Я также напомню, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, и попозже мы включим телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный, между прочим, для жителей всех регионов России. Ну что ж, я думаю, что мы сначала обратимся к жертвам вот этих самых избирательных репрессий. Что случилось, так сказать, личный опыт? Давайте начнем с Бориса Надеждина. Вас-то за что не зарегистрировали?
Ну, вы знаете...
Вы же юрист.
Как и все пострадавшие, там неважно, юристы, не юристы, солидарность. Главный критерий тех, кого не зарегистрировали, очень простой. Если человек говорит, что Лужков – это плохо и в Москве куча проблем, значит, в выборах он участвовать не должен. А все, кого зарегистрировали, включая партии, которые вы сказали, а также те самые загадочные 13 героев одномандатников, это на самом деле дублеры «Единой России» в буквальном смысле этого слова. 12 из 13. То есть люди, подписи которым собирали сами избирательные комиссии, да и то, честно говоря, есть сомнения, что вообще какие-то подписи у них были. Просто зарегистрировали, и все, так надо. Эти зарегистрированные люди – это сотрудники частных охранных предприятий, там, ГУПов,
бывшие
одноклассники,
там,
вообще полная клоунада. Вот они сумели собрать 5000 подписей, а мы вот с Яшиным не сумели.
Ну, вы, наверное, не очень видные политики. Так за что вас все-таки конкретно, Борис?
Вы знаете, чрезвычайно разнообразная причина отказов регистрации, но суть простая. Первое. Никто из нас не умеет изготавливать правильные подписные листы, вы не поверите. Вот у Яшина там подстрочник не указан, у меня там какие-то ошибки нашли. Знаете, ну, не хочу время терять. Такая ерунда. Типа, мне забраковали кучу подписей со словами «применялись ручки разного цвета». По мнению комиссии, все 5000 избирателей должны были иметь ручки одного цвета, которые заполняли подписные листы. Еще у меня написано такое основание, как «нечитаемые данные». Вообще просто феерия. Ну, плохую почку. Почек не смогли разобрать, да? В общем, всякий бред. А у других кандидатов что-то еще придумали, глупости какие-то. Скажем, у адвоката Трунова, как выяснилось, нотариус ошибся, не так заверил данные сборщиков. Я не хочу терять время. Ситуация проста.
Подождите, одного... это важно, потому что горосбирком, например, обвиняет вот нашего гостя Илью Яшина в том, что он представил подписи умерших избирателей.
Михаил, можно...
И даже... Не-не-не, пусть
давайте,
он сам ответит.
Давайте,
это же
всё-таки
очень серьезное обвинение.
Придирок – огромное количество, но почему-то все 100% придирок адресованы людям, представляющим оппозиционные организации. А все те вот эти 12 героев, которых зарегистрировали по подписям, они все до одного. Дублеры «Единой России» и московские чиновники. Вот и все.
Так, Илья, пожалуйста, ваш рассказ.
Я, во-первых, хотел бы сказать, что я не согласен с определением там, жертвы режима, жертвы произвола там, и так далее. На мой взгляд, жертвы – это те люди, которые нас с выборов снимали, потому что всю свою сущность гнилую они продемонстрировали на всю страну. Единственная внятная и четко озвученная претензия к моим подписным листам – это их неправильное оформление, отсутствие вот этих вот самых пресловутых подстрочников. Может быть, кто-то не в курсе, я поясню. это важная вещь, чтобы просто понять уровень того маразма, который происходил в избирательных комиссиях. Вот есть такая шапка в избирательном подписном листе, где вы, вот там написано: «Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом». Дальше идет прочерк. И внизу, чтобы кандидат не запутался, куда что вписать, написано фамилия, имя, отчество, или там год рождения, или там род занятий. Вот за отсутствие вот этих вот подстрочников, которых, я подчеркиваю, не было ни у одного кандидата по всей Москве, более того, за всю историю российских выборов ни у одного кандидата никогда в жизни не было этих подстрочников. Вот за отсутствие этих подстрочников меня и еще ряд кандидатов сняли с выборов. Когда эта тема стала достоянием общественности, естественно, возмутило абсолютное большинство москвичей, потому что, ну, очевидно, что это такая наглая, совершенно беспрецедентная придирка, возникла версия на пресс-конференции господина Горбунова, была озвучена такая версия, что якобы у меня есть какие-то умершие кандидаты и какие-то якобы снесенные дома.
Подписанты, скажем.
Подписанты, да. Значит, вот прошла неделя с этой пресс-конференции. Я пытаюсь от Московской городской избирательной комиссии, от окружной комиссии добиться хотя бы номера этих домов. Но если вы сказали публично, на всю страну, на пресс-конференции серьезного должностного лица, ну вы мне хотя бы покажите эти подписные листы, где якобы есть фальшивые подписи. Вы дайте мне возможность защищаться. Нет, с момента пресс-конференции, даже еще раньше, доступ к подписным листам не был заблокирован. Это такая типичная технология, когда предъявляются претензии к подписным листам, никаких подробностей не рассказывают, но блокируют вам допуск к подписным листам, чтобы вы не могли защищаться и не могли разоблачить избирательную комиссию ее вранье. Поэтому я, конечно, все эти претензии отвергаю, все это голословная билиберда, и комиссия пытается делать хорошую мину при плохой игре, потому что абсолютно всем здравомыслящим людям очевидно, снятие кандидатов от оппозиции – это заказ московского правительства. Вот если бы сняли одного меня, Надеждина, меня с Надеждином, можно было бы говорить о том, что, ну да, может быть, там ребята там не очень хорошие подписи собрали, погорячились, но послушайте, не надо нам морочить голову, когда снимают всех до одного оппозиционных кандидатов, причем по разным основаниям, у кого-то там вот подстрочники, кому-то подстрочники зачли за криминал, кому-то не зачли за криминал, но когда снимают всех, это очевидный политический заказ.
Ну, а партия «Яблоко» тоже оппозиционная, вот видите, она участвует. Ну, давайте к Матвею Гонопольскому обратимся. Матвей, вы в своем письме, в первом письме Илье Яшину, вы задали такой вопрос, усомнившись, что именно Лужков дал указание не пускать оппозицию на выборы. Может быть, сейчас наши гости вас убедили в том, что это вот заказ, как сказал Илья Яшин, московского правительства и лично мэра?
Добрый вечер. Добрый вечер. Я перед тем, как говорить, вы же понимаете, что человек, который сейчас скажет что-то за Лужкова, этот человек будет распят еще до того, как сказал.
Не стесняйтесь, москвичи любят Юрия Михайловича Лужкова.
Безусловно. А, кстати, значит, любят, не любят, плюнут, поцелуют. А какой результат, с каким подавляющим большинством он выигрывает всегда, это известно.
Это когда было
в последний раз?
Сейчас, подождите, ребята. Значит, если хотите, я могу покинуть ваше чудесное собрание, если на каждое мое слово вы будете меня мочить. Не надо. Значит, дали слово, так послушайте. Значит, первое. Я не являюсь адвокатом Юрия Михайловича, и вообще никаких разговоров о том, что я за кого-то на выборы, нет. Вообще мое письмо касалось не в этом, не этого. Но вот что произошло. Сейчас вы говорите, вот вы рассказали, как вас мочили. Мочили жлобски, по-скотски, бездарно, в прекрасном имперском стиле Российской Федерации. Причем, абсолютно четко объяснил Яшин, абсурдно мочили. То есть, уже не боятся ничего и доходят до всего чего угодно. А теперь внимание. Замечательный, мой любимый ведущий Соколов говорит следующее. Разве вас не убедило то, что это делалось по заданию московского правительства? А вот на мой взгляд, достаточно опытного журналиста, мне кажется, что это делалось по заданию как раз не московского правительства, а некоторых федеральных структур. Потому что федеральным структурам, вот чтобы, не дай бог, в таком замечательном населенном пункте, как Москва, вдруг в Государственной Думе появились так называемые горлопаны, это Юрий Михайлович этого не боится. Это боятся как раз совершенно другие люди, которые в Кремле сидят. О чем я говорю? Вот даже в этом случае мы видим с вами слово против слова. Вы говорите, что это Лужков, а я легко перевожу рельсы на федералов.
Теперь Матвей, о сути. Да, давайте о сути.
Да, теперь о сути. Че, не нравится то, что я говорю?
Да и мы с удовольствием слушаем, просто готовятся люди от вам ответить.
Теперь о сути. Ребята, я написал свое письмо вот о чем. Я прочитал письмо. Москва стала одним... Тезисы. Москва стала одним из самых дорогих городов мира. То есть письмо, выложенное Яшиным. Тезисы. Москва превратилась в город чудовищного социального расслоения. Москва достигла колоссального уровня коррупции. Потом фотографии якобы дома Лужковых, Батуриных. Так. Москва оказалась на грани транспортного коллапса и так далее, и так далее. А вот еще мне понравилось. Москва вышла в мировые лидеры по уровню преступности. Правда, она пятая. Рядом с ней Новый Орлеан. И меня поразило, да. Порт Морсби, Папуа, Новая Гвинея. 12 миллионов человек живет в нашем городе. Меня поразило, что Яшин совершенно спокойно пишет дальше или подписывается. Очевидно, запятая, что с такими итогами работы Лужков должен быть немедленно отправлен в отставку.
А вы против?
У меня родились два простых вопроса. Первое. Виноват ли в этом всем то, что я сейчас сказал, лично Юрий Михайлович Лужков, например, то, что он не перестроил город и не запретил москвичам покупать автомобили просто в офигительном количестве. Вы знаете, что деньги ввалились, просто выпадали из штанов.
Матвей, время.
Что время?
Пора отвечать.
И я спросил его, он подписывается под этим, не прерывай меня, он подписывается под этим. И Яшин мне ответил через ответное письмо. Да, он во всем этом полностью виноват. И ничего в том, что сделал Лужков, вообще за все свои года позитивного нет. Я сказал, понятно, на мой взгляд, это не политика.
Давайте остановимся, Матвей. Все-таки люди, на кого вы наехали слегка, хотят, конечно же, ответить. Я думаю, мы дадим слово Илье Яшину. Илья, пожалуйста, собственно, вот вас так вот Матвей обвинил, что вы не разбираете ни черного, ни белого, ни положительного, ни отрицательного. Издалека взглянул на вас и обвинил.
Ну, в принципе, на большинство вопросов, которые Матвей передо мной поставил, я вот в этом письме ответил. Но повторю основные тезисы, потому что мне представляется, что дискуссия действительно очень важная и содержательная. Первое. Я не знаю, несет ли 100% ответственность Лужков за беспрецедентное, как совершенно справедливо Матвей Юрьевич сказал, жлобское снятие всех оппозиционных кандидатов на выборы.
То есть и федеральные политики могли
поработать? Я не исключаю, что большое участие, значительное участие в этом приняли федеральные стратеги. Там известно, что главный по безобразиям у нас Сурков, такими вещами курирует выборы у нас Сурков, курирует там снятие оппозиции у нас Сурков. Но мне также известно, что на региональных выборах инициатива всегда принадлежит региональным властям. И задача, которая ставится перед региональными властями, всегда одна, главная. Она заключается в следующем. Обеспечить максимальный результат «Единой России». По поводу оппозиции, это задача второстепенная. Значит, вот мешает оппозиция, снимайте, никто вам слова плохого не скажет. Не мешает, пусть себе маячит, будет все выглядеть демократичнее. Поэтому я не знаю, 100% ответственность на Лужкове или нет. Но я знаю, что ответственность на нем есть. И там, мне кажется, представлять, что Лужков вот пытался там отстаивать демократию в Москве на выборах, пытался там защищать оппозиционных кандидатов. Да нет, конечно. И все это делалось руками Московской избирательной комиссии, полностью подконтрольной московскому правительству.
Илья, давайте мы вот Борису Надеждину дадим слово для реплики. Я вижу, что он рвется.
Матвей, вот понимаешь, в чем дело? Если бы сняли, например, на выборах в Москве только солидарность, вот ребят, которые одинаково не любят и Лужкова, и Путина с Медведевым, ну там Милова, Яшина и так далее, твоя гипотеза была бы разумна, что, возможно, это федеральные происки. Но гипотеза, что это федеральные происки, опровергается тяжелой судьбой кандидатов от партии «Право и дело».
В частности, Бориса
Надеждина. В частности, меня и, значит, моего товарища Трунова там и других ребят. Дело в том, что мы-то партия как раз «Право и дело» известна как, ну, такая совершенно не оппозиционная к Медведеву. Медведева уж точно, совершенно.
Но вы Лужкова в отставку хотите.
Да, мы очень не любим Юрия Михайловича Лужкова. Могу сказать, что гипотеза, что это федеральные происки, она разбивается также тем, что выборы 11 сентября ведь не только в Москве, а по всей стране выборы.
Тула, например.
Тула, Мариэл. И, скажем, списки правого дела и кандидаты, выдвинутые в округах от правого дела, прекрасно себя чувствуют и в Туле, и в Мариэл, и в Московской области, где я, собственно, руковожу партией. У нас такие проблемы у правого дела только в одном субъекте федерации. Он называется Москва. Поэтому это чисто лужковские дела. И второе. Хороший вопрос задал Матвей. А ведь Москва-то действительно живет намного лучше, чем вся страна. Это правда. И по уровню зарплаты в Москве средние доходы месячные уже превысили 50 тысяч рублей. На секундочку, да? В моем Подмосковье в два раза меньше. А в Твери в четыре раза меньше. Но я могу сказать следующее. Есть два аспекта. Первый. Чудовищное неравенство всей страны по отношению к Москве – это, конечно, не заслуга Лужкова, а это большая проблема вертикали власти, Путина, но отсутствие федерализма средств, и так далее. Это проблема Путина, в этом скорее виноват Путин, чем Лужков в какие-то заслуги. Это просто такой федерализм дурацкий, похоронили его, все деньги в Москве. Вот. Но я другое хочу сказать. Полностью в руках правительства Москвы, 100% в руках Лужкова и его команды, такие замечательные истории, как? Как можно было в 21 веке втыкать 25-этажные дома в середины дворов московских, не предусматривая ни одного парковочного места? Как можно было это делать, да? Как можно было в 21 веке построить МКАД или Третье кольцо, не предусмотрев достаточных разгонных полос? Как можно было скласть асфальт так на Ленинградке, которую сейчас за огромные деньги делают, что я по ней сейчас еду, у меня там отламываются детали ходовой части автомобиля. Это только что положенный асфальт, Ленинградка, да? В районе Сокола снова все перекапывают. Это кто? Путин, что ли, делает? Нет, это Юрий Михайлович Лужков. Как можно было так устроить строительный рынок в Москве, что лично мэр, внимание, заинтересован лично мэр в удорожании жилья в Москве, потому что одним из главных владельцев площадей и домов является его жена родная, Батурина. Вот это точно Лужков и только Лужков, и никто больше. У жену ему точно не Путин подбирал.
Я хочу заметить, что вечером в понедельник были задержаны, видите ли, и агитаторы партии «Яблоко», точнее, уже даже зарегистрированные кандидаты, которые пытались встретиться с избирателями, и были задержаны те, кто раздавал брошюры доклада Бориса Немцова, в котором очень подробно рассказывается о госпоже Батуриной. Илья, может, что-то добавить, и потом Матвей ответит.
Ну, собственно, тут добавить нечего. Действительно, были задержаны агитаторы, и милиционеры сказали, что дана команда задерживать впредь всех распространителей брошюры Немцова «Лужков. Итоги», посвященный итогам вот этого самого лужковского управления. Первое время проблем не было, но вот сейчас такая команда дана. Людей обвиняют в том, что они якобы проводят несанкционированные пикетирования, хотя, конечно, назвать пикетом распространение брошюр, ну, это только вот глупый очень человек может это сделать. Ну, я все-таки хотел вернуться к дискуссии с Матвеем Юрьевичем.
По сути, да, он же говорит, что сути, вы не признаете
да,
достижения.
Вот по сути, Матвей Юрьевич задал мне ряд вопросов.
Да.
Вот самый высокий уровень преступности, высокий уровень коррупции, транспортный коллапс. Виноват ли в этом Лужков? Когда я прочитал такую постановку вопроса в одном из писем Матвея Юрьевича, откровенно говоря, это вызвало у меня недоумение, совершенно искреннее недоумение. Я долго не мог понять, что, собственно, Матвей Юрьевич имеет в виду. Вот послушайте, Лужков находится во главе Москвы 17 лет, огромный срок. Одним из ключевых итогов лужковского правления в Москве стало то, что вот к этому 17-летнему рубежу он подошел абсолютным хозяином города. Лужкова не контролирует никто в городе. Абсолютно карманная Московская дума. Да, есть несколько людей, которые могут что-то сказать, типа там Митрохина и коммунистов. Но абсолютно карманная подконтрольная дума, как и по всей стране. Абсолютно дохлое, разгромленное сознательно на протяжении долгого времени местное самоуправление. Никто Лужкова не контролирует. Вот это вот бесконтрольность московского правительства стала первопричиной всех проблем, потому что она ведет к колоссальному уровню коррупции. Именно коррупция является причиной всех бед. Транспортные проблемы, огромные цены на строительство дорог, преступности, строительных проблем там, и так далее. Конечно, ответственность за это несет Лужков. Конечно, мы, оппозиционные политики, обязаны об этом говорить. Конечно, мы обязаны информировать об этом избирателей. Поэтому вот там постановка вопроса меня, честно говоря, вызывает недоумение, но там я просто не понимаю, вы можете мне рукой?
Я думаю, что Матвею надо ответить, у него остается мало времени до новостей. Пожалуйста, Матвей Юрьевич.
Да, значит, понимаете, в чем дело? В каком-то смысле вы говорите об одном, я говорю о другом. Вы продолжаете говорить про кошмарный город, в котором все гибнет. Движения нет, сказал мудрец бородатый, другой смолчал и стал пред ним ходить, ну и так далее. Значит, вот человек выходит на улицу. Он видит грандиозный город, который вырос за 17 лет. Спасибо, что напомнили.
На развалинах 800 памятников архитектуры снесенных, Матвей, не забудьте.
Спасибо. Значит, ведущий должен быть независим.
Да? Это дополнительный вопрос, считайте.
Я понимаю, вы играете, Михаил Соколов, вы вставляете 5 копеек, вы на стороне ребят. Я еще раз говорю, вас
я
там
вам
трое,
помогаю. Против меня одна.
Нет, вы плохо мне помогаете. Ваша помощь – это ваша нейтральность, да, скажем так.
Так, плиз.
Значит, еще раз говорю. Я говорю о том, что, несмотря на то, что вас мочит, мне кажется, что политика... Не надо идти по неправильному пути Паниковскому, то есть по неправильному пути власти. Вот то, что вы сейчас делаете с Лужковым, в то время как город есть, и этот город жив, и в нем очень много хорошего, и это хорошее сделал Лужков, в то время как вы заявляете, что он ничего хорошего не сделал, и все, что он сделал, преступно, это вызывает у гражданина, подчеркиваю, у гражданина, не у какого-то там человека, который всем недоволен, да, и который хочет смерти не только Лужкова, но и всех вокруг него. Отрапь. Понимаете? Вот меня удивляет, что вы это не понимаете. То есть вы стоите перед этим городом. Да, в нем есть много... Ну, трудно, ну, мэр, понимаете, сложно, сложно в России быть Лужковым, да, как и Кобзоном, как и вот такими вот фигурами. Понятно, что это все в контексте федерального Мочилова и городского Мочилова. Но когда вы говорите, что все плохо, и он практически вместе с женой преступник, глядя на этот город, лично у меня возникают вопросы не к Лужкову, а к вам. Потому что вы действуете точно так же, как федеральная власть к вам и московская, которая отрицает любой позитивизм в ваших предложениях.
Ну что ж, это у нас в эфире был сейчас со своим, я бы сказал, особым мнением Матвей Гонопольский, а Борис Надеждин и Илья Яшин, которые сейчас размышляют, ответят после выпуска новостей «Радио Свобода». Ведет программу «Время политики» Михаил Соколов.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Крупнейшая российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» уволит к 14 декабря 5000 сотрудников. Как говорится в официальном сообщении «АвтоВАЗа», сокращение персонала проводится в рамках антикризисного плана. На юго-востоке Москвы милиция задержала двух активистов оппозиционного движения «Солидарность», которые раздавали прохожим брошюры под названием «Лужков. Итоги». В брошюрах содержится резкая критика деятельности Юрия Лужкова на посту столичного мэра. На Северном Кавказе, по данным правозащитников, растет число похищений местных жителей. По информации Центра «Мемориал», за первые 6 месяцев этого года в Чечне похищено около 80 человек. В Дагестане с февраля пропали по меньшей мере 25 местных жителей. Основная причина взрыва на складе боеприпасов в Челябинской области, по данным прокуратуры, нарушение правил хранения снарядов. Причина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС носит технологический характер, сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин. 15 сентября, как ожидается, будут обнародованы итоги работы комиссии, выясняющей причины аварии. В Ярославле на международной конференции «Современное государство и глобальная безопасность» выступил президент России Дмитрий Медведев. Президент Соединенных Штатов Барак Обама, выступая в Нью-Йорке перед представителями деловых кругов, заявил, что финансовая буря последних 2 лет начинает утихать. В Лондоне оглашен приговор 3 британским подданным мусульманам, планировавшим совершить теракты в трансатлантических авиалайнерах. Они приговорены к пожизненному заключению. В городе Карачи на юге Пакистана не менее 18 женщин и девушек погибли в давке во время традиционной для священного месяца Рамадан бесплатной раздачи продуктов. На юге Афганистана в результате взрыва погибли двое представителей технического персонала военного контингента США. Об этом сообщил представитель НАТО.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Борис Надеждин, представитель партии «Правое дело». Илья Яшин, представитель движения «Солидарность». Матвей Гонопольский с нами по скайпу издалека. Проездом там куда-то, видимо. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС +7 903 743 2801. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас можно будет уже и поговорить с нашими гостями. Я думаю, Илья Яшин ответит Матвею Гонопольскому, который доказывает, что они чуть ли не большевики, если они так вот с Юрием Лужковым, не признавая его великих достижений в строительстве грандиозного города, который лежит, как это сказать, под нами, перед нами. В общем, в окно можно выглянуть и посмотреть на него. Пожалуйста.
Спасибо. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что я не воспринимаю нашу дискуссию как там двое, трое против одного. Я благодарен Матвею за то, что начал эту дискуссию, потому что мне она кажется содержательной и важной. Такие дискуссии вообще сейчас большая редкость. Я прошу там не воспринимать мои слова как оскорбление, наезд, мочилово. Это неправильно. Вот я начал свои ответы с тезиса, что я не понимаю, что Матвей Юрьевич имеет в виду. Вот мне сейчас кажется, что я начал...
Он к вам не политически хочет обратиться.
Да-да-да. Вот мне кажется, что я постепенно начинаю нащупывать нерв нашей дискуссии, начинаю понимать, что Матвей Юрьевич имеет в виду, попытаюсь ответить. Посмотрите, Матвей Юрьевич говорит, что когда ты выходишь на улицу, ты видишь большой, растущий, живой город со своими проблемами, со своими там преимуществами, недостатками там, и так далее. Действительно, это так. Когда ты выходишь на улицы Москвы, там, например, когда ты там долгое время здесь не был, ты действительно видишь огромный мегаполис, который поражает своими размерами, поражает своими размахами. Но я не турист. Я живу здесь, и поэтому я вижу не только впечатляющих размеров там храм Христа Спасителя, отреставрированные Лужники, там, впечатляющие здания Москва-Сити. Я вижу проблемы, которые власть не то что не в состоянии решить, она их усугубляет. Я вижу там ежедневную коррупцию, жлобов чиновников, я вижу ментов, лужковских ментов, которые разгоняют нас на акциях протеста, которые разбивают там голову мне и моим товарищам. Я вижу, что в Москве нет там местного самоуправления, я вижу транспортный коллапс. И, конечно, претензии за это я предъявляю городской власти, во-первых. Во-вторых, значит, за... вполне допускаю, что... Не то, что допускаю, признаю, что у Лужкова и его команды есть не только недостатки, но есть и некоторые заслуги. За 17 лет, в общем-то, конечно, было сделано что-то, за что, в общем-то, чем Лужков, наверное, может гордиться. Но, как мне представляется, довольно странно от меня, оппозиционного активиста, оппозиционного политика, который испытывает на себе все прелести авторитарной диктатуры, требовать благодарности по отношению к властям.
Ну, скажите, что за что-нибудь спасибо-то, Игорь Михайлович? Жалко,
вот,
что
послушайте,
ли?
Вот мне кажется очень странно от меня требовать благодарности за что бы то ни было. Эти ребята сами себя очень умело хвалят и сами умеют рассказать о своих достоинствах. Послушайте, мы не в английском парламенте, где обычно выступления оппонентов начинаются с фраз вот «уважаемый джентльмен напротив, уважаем за то-то и за то-то», но я с ним не согласен в том-то и в том-то. Нас сознательно выдавили на улицу. Оппозиция сегодня находится в крайне жестких и, мягко говоря, совсем не тепличных условиях. Мы ведем сегодня диалог с московским правительством посредством... Еще, пожалуйста, там минуту. Мы ведем диалог с московским правительством, с его представителями. Представителями обычно выступает ОМОН на площади. У улицы свои законы, это не английский парламент. Здесь все жестче и радикальнее. Здесь да здравствует и долой. Если вы начинаете на улице расхваливать своего оппонента, никто вас не поймет. Очень сложно говорить о каких-то преимуществах и плюсах действующей власти, когда на вас натравливают ОМОН.
Пожалуйста, Борис Надеждин. Но Борис Надеждин, не, безусловно, не на улице, как политик действует, а в такой прокремлевской, промедведевской партии, которая, правое дело, я напомню, которая вот один из лидеров, между прочим, ваших коллег, Андрей Нечаев, в этой студии говорил, что как хорошо было бы, если бы нашу партию возглавил лично Дмитрий Медведев после своей статьи на страницах интернет-газеты РУ. Борис, пожалуйста, ваше видение... Не черное, а черно-белое Юрия Михайловича Лужкова и его деятельности. А потом Матвей с нами поговорит дальше.
Ну, знаете, я так скажу. Ну, разумеется, в Москве в целом жизнь гораздо лучше, чем во всей остальной стране. Это правда. Я сам живу и работаю в Подмосковье Долгопрудном всю жизнь. И, конечно, разница огромная. Не случайно там десятки тысяч людей из моего родного города каждое утро едет на работу в Москву, потому что там зарплата больше в 2-3 раза. Вот. Но в этом смысле эта часть успехов Москвы, это, еще раз говорю, это не заслуга Юрия Михайловича Лужкова, а большая беда Владимира Владимировича Путина, который устроил вертикаль власти, при которой все деньги страны оказались в Москве. Заслуги Юрия Михайловича тут никакой нет.
Ну, похвалите хоть вы за что-нибудь Юрия Лужкова.
Ну, за что же? Ну, что? Ну, погода иногда в Москве на праздники хорошая, но разгоняет облака, которые проливаются в моем Подмосковье, за что его терпеть не могут все остальные люди, жители моей области. Да, знаете, есть очень много людей, которые профессионально, кстати, за хорошую зарплату ежедневно хвалят Юрия Михайловича по всем каналам там, московского телевидения, в московских газетах. У них работа такая. Но можно мы хоть на Радио Свободы будем говорить что-то
можно.
Другое?
Можно. Мы обратимся к Матвею Гонопольскому, который, конечно, хвалит Юрия Михайловича Лужкова не за зарплату. Но, Матвей, может быть, у вас тот аргумент, как у господина Митрохина, который тоже написал, поучаствовал в этой дискуссии и тоже говорил о черном, черно-белом, но главный аргумент такой, что требование отставки Лужкова в нынешней ситуации равносильно мольбе Медведев назначенном нового мэра. Питерский клан спит и видит во сне, как он снимает Лужкова. И это приведет к тому, что будет 100% марионетка Кремля, и будут отменены все социальные льготы, которых в Москве еще немало. Пожалуйста, Матвей.
Ну, нет, конечно, у меня такого, как у Митрохина, вот это вот все, ничего у меня нет, у меня есть другое. Вот... уважаемый, глубоко уважаемый и ценимый мной, поверьте, Яшин сказал сейчас все откровенно и честно. Если упростить его фразу, то она такая. Вот если он меня мочит на улице, то почему я должен его любить и видеть хоть что-то хорошее? Так вот, внимание, я хочу сказать вот что. Может, это неправильно прозвучит, может, Яшин на меня обидится. Так вот, политик от неполитика отличается ровно тем, что он может это отделить. На самом деле, Яшин только что сказал очень важные слова. Что выйти на улицу нельзя, митинг провести нельзя, самоуправления нет. И прочие, вещи, очень важные политические вещи.
Это же правда?
Но что вы... Конечно, правда. Но внимание, что мы видим перед собой? Мы видим бумажку, на которой фотография якобы дома Путина, этого Лужкова и его жены.
Путина тоже неплохо бы.
Английские журналисты выяснили, что семья... Я понимаю, как писалась эта бумажка. То есть, другими словами, еще раз повторяю. Либералы, мои горячо любимые либералы, делают агитку ровно теми же способами, которыми работает власть против них.
Матвей, минуточку, Матвей, можно дополнительный короткий вопрос? А разве госпожа Батурина не миллиардер, и разве по российскому закону муж такой жены не владелец половины состояния?
Еще раз спрашиваю, вы можете подтвердить, что это дом их?
Можно я отвечу?
Не, я не про дом, я про состояние. А ну, про дом сейчас Яшин...
А я не знаю, я же не читал там, не читал эти бумаги.
А вы читаете налоговые, там всякие фирмы,
интека? А вы мне не объясняете, что мне читать. Я вам говорю, что написано.
Меньше сомнений. Пожалуйста, Илья Яшин.
Яшина мочат на улице, а пишется, что Москва достала... Где вот это продвижение? Что Москва оказалась на грани транспортного коллапса. Понимаете? Так вот, точно так же, как власть пишет, что Немцов – это губернатор-неудачник, Вот так пишут они. И то, что Каспаров это только шахматист, и больше никак его видеть нельзя, точно так же эта бумага предлагает видеть Лужкова только преступником. Поймите, можно так? Можно. Но дело в том, что это не срабатывает и не сработает, потому что люди выходят на улицу и видят другое.
То есть вам не нравятся методы, я правильно понимаю, Матвей Юрьевич?
О, спасибо большое, Михаил Соколов.
Пожалуйста, Илья. Все, мы получили ответ, пожалуйста.
Вот мне кажется, Матвей Юрьевич, как мне представляется, не прав в двух вещах. Я сначала об этом скажу, а потом раскрою тему про этот самый знаменитый дом Батурина и Лужкова. Не прав он, как мне представляется, в двух вещах. В первое. Мне кажется неправильным говорить о том, что мы боремся с властью теми же методами, которые власть борется с нами. Матвей Юрьевич, о чем вы говорите? Мы бумажки пишем, а они нам в морду бьют и головы разбивают на митингах. Мне кажется, как минимум некорректно это сравнивать. Мы никому головы не разбиваем. И у нас всегда принципиально ненасильственные акции протеста. Это первое. Второе. Вот у нас есть, видимо, разное понимание тезисов. Когда я говорю о том, что если власть радикализирует правила игры, радикализирует сознательную дискуссию, выдавливая оппозицию на площадь, и оппозиция вынуждена максимально радикализировать собственные лозунги, адаптируя их к площадной эстетике, потому что других правил игры просто нет. Вот мне кажется, неправильно предъявлять к оппозиции требования: ударили по одной щеке, подставьте другую. Нет, это не политика, это миссионерство. Я не Махатма Ганди. Я оппозиционный политик в современной России.
Ганди тоже был оппозиционный политик.
Я не Ганди. Если меня бьют по морде, я не собираюсь подставлять его второй раз.
Так, Борис Надежда.
Я по поводу дома, я все-таки хотел раскрыть тему. Конечно, у меня нет доказательств того, что дом принадлежит Батурину и Лужкову. Нет таких возможностей в сегодняшней России, судебных, прокурорских, каких бы то ни было еще, доказать это. О том, что Елена Батурина миллиардер, мы знаем благодаря международной прессе. Благодаря тому, что независимые журналисты имеют возможность работать в других странах.
Еще суд в Лондоне.
Я подчеркиваю, что вот эти вот фотографии огромного дома, уступающего размерами, это не дом, это дворец, он уступает размерами только резиденция английской королеве, о том, что этот дворец принадлежит жене Лужковой, Елене Батуриной, сообщили миру, за что им большое спасибо, английские журналисты, честно, имеется в виду газета Evening Standard. Вот обычно чита Лужковых-Батуриных очень щепетильно относится к подобного рода критике. Очень щепетильно относится. У них лучшие адвокаты. У них есть деньги на лучших адвокатов, которые любого засудят до трусов. Вспомните историю с бедолагой Лимоновым, который что-то там нелицеприятное про Лужкова сказал.
Да теперь здесь у него... он это сказал.
Да-да-да, теперь к нему чуть ли не каждую неделю домой ходят приставы, описывают имущество, потому что Лужков ему всучил миллионный иск, и непонятно теперь, как Лимонов с этим будет расплачиваться.
Книжки уже, наверное, напишет.
Уже, наверное, пожалел, что сказал это. Вот по поводу... можно предположить, что журналистов Evening Standard, которые опубликовали информацию про этот дом, тоже засудили. Да нет, конечно, не засудили их. Было невнятное опровержение представителя строительной фирмы Интека, которая принадлежит Елене Батуриной. Эти все и ограничилось. Поэтому доказательств нет, свечку никто не держал. Но согласитесь, что история с невнятной реакцией, как минимум, любого гражданина, критически настроенного к властям, должна насторожить. Собственно, так, о чем речь идет в докладе?
Борис, вот вы юрист. Вас убеждают такие аргументы? Раз они не подали в суд, значит, это правда.
Ну, да, я думаю, что если бы у читы Лужковой и Батуриной были 100% бесспорные доказательства, что это клевета, они бы, конечно, это доказали бы. Вы знаете, я вот к Матвею обращаюсь. Вот мы сейчас зациклились в этой передаче вот на этих проблемах там Батурина и так далее, это все важно, но смотрите...
Нет, почему же Матвей все время говорит о реальных вещах, что
все много
хорошего сделано. Я сейчас другое
хочу сказать, смотрите, я еще раз вот с упорством там буду говорить. Те заслуги, которые приписываются Лужкову, и повышенные пенсии, и социальная защита, и все остальное, оно без всякого сомнения не зависит от того, кто градоначальник. Это проблемы бюджетной и налоговой системы Российской Федерации. Больше ничего, когда все деньги в Москве. Любой другой человек на этом же месте, имея бюджет, внимание, полтора триллиона рублей годовой, это, на секундочку, в 5 раз больше, внимание, в 5 раз больше, чем бюджет соседней моей Московской области, да, он бы все это то же самое делал. Проблема же в другом. Я вот к Матвею обращаюсь. Но без всякого сомнения можно сказать, что в Москве действительно много хорошего. Кто же спорит-то, да? Конечно, много. Но есть базовые, фундаментальные проблемы страны, по отношению к которым Юрий Михайлович Лужков, без всякого сомнения, принимал решения, направленные против того, что нужно стране. Вот простые вещи. Первое. Коррупция. Политика Лужкова в сфере открытости, конкурсов, раздачи своим земельных участков и так далее. Она, как вы думаете, вела к тому, что коррупция в Москве меньше стала или больше за 17 лет? Второе. Разделение властей, такие слова, как независимый суд, как самостоятельный парламент, Мосгордума в данном случае, да? Что было 17 лет назад и что теперь? Давайте сравним Моссовет тех времен 90-х и сегодняшнюю Мосгордуму. Судебную систему сравним. Это чисто усилие Юрия Михайловича, больше никого. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Проблемы такие, как глобальные проблемы страны, да? Проблемы нормальных каких-то правил по поводу мигрантов, рабочей силы, да, проблемы регулирования рынка труда, легализации или, наоборот, ограничения въезда приезжих. Они в Москве до 17 лет, товарищи дорогие, лучше стали или хуже, да? Вот давайте вот в этом ключе рассматривать деятельность Юрия Михайловича Лужкова. При всем при том, что этот человек, без всякого сомнения, великий деятель 90-х, 2000-х годов, без всякого сомнения, он войдет в историю города Москвы, потому что мало кто в 20 веке и на переломе веков, ну, так долго сидел в этом кресле, скажем так.
Ну, похвалили,
да?
Наконец.
Вот. Я не спорю, человек великий, без всякого сомнения. Но вопрос в том, что плоды его деятельности, к сожалению, вели Москву не к тому, что она станет европейским, комфортным для жизни городом, а к тому, что, к сожалению, Москва все больше и больше похожа на Бомбей, Шанхай, Калькутту и так далее.
Шанхай – неплохой город в центре, особенно. Матвей Юрьевич, давайте кратко ответьте вашим оппонентам.
Кратко я действительно отвечу, потому что Илья сказал главную фразу. Он сказал, вот если меня бьют на улице, почему я должен любить этого человека? И почему я должен действовать методами английского парламента?
Не все должны быть в политике христианами. Он же не в христианской,
да,
демократической партии состоит, а просто в демократической.
Я не знаю, в какой он партии состоит. Я знаю, что он политик и действует методами, которыми действует ненавистная власть.
Он вам уже ответил.
Он делает ровно это. Поэтому, по всей видимости, любимый мною Яшин предполагает, действовать, как любит Владимир Владимирович Путин, как по касательной, или как это он называет, как он, мы ответим, как наши генералы говорят, по диагонали, как там они говорят вот эту фразу.
Несимметричный,
значит,
ответ.
Асимметрично. Вот эта бумажка, асимметричный ответ.
Матвей, а и Борис вот... Борисович, может, тоже ответите? Это мы уже слышали. А вот конкретные были вопросы заданы про коррупцию, про там...
Минуточку, а я при чем здесь? Нет, минуточку,
ни при
одну
чем.
Секунду, ребята. Вы что, меня хотите... Вы хотите, чтобы я в эфире сказал, что в Москве нет коррупции?
Да, хотим, не... хотим, Матвей.
Да, не дождетесь. В Москве есть коррупция.
Так все-таки что-то плохое.
Только, пожалуйста, пожалуйста, ребята, вы политики, вы этим занимаетесь.
Матвей, а когда вы пишете на публичный сайт, вы политикой не занимаетесь?
Я занимаюсь журналистикой.
А мне кажется, что это уже политика. Ну, давайте мы слушателей подключим.
Вам кажется, что политика...
Я могу ошибаться. Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос кратко, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня мнение небольшое. Ну, во-первых, я предлагаю на все открытыми глазами глядеть. То есть и хорошее замечать, и плохое. При том, если совершил хорошее, почему это отменяет, что гражданина Лужкова нельзя предать суду за конкретные деяния, если таковые есть?
Это смягчающее обстоятельства будут?
Ну, может быть. Это раз. Потом... Ой, я вас так долго слушал, что уже забыл.
Заслушались, отключаю. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здесь, в общем, две стороны, поэтому я хотел бы задать парочку вопросов. Первое.
Давайте.
Почему Матвею, почему он так взбеленился, что в Москве грозит транспортный коллапс? Я вот, например, должен добираться в центр преимуществ по проспекту Мира, и я абсолютно с этим согласен. А вопрос к лидерам оппозиции следующий. Вот Солидарность где-то сказал, что надо как-то выразить свой протест против недемократических выборов. Но у меня же только один бюллетень. Я всегда голосовал за яблоко. Как мне выразить протест и одновременно...
Спасибо за короткий яблоко. Вопрос, я понял. Матвей, пожалуйста, что ж вот у вас с коллапсом? Давно в Москву не заезжали?
Ну, если город построил... Слушайте, мне, Михаил, я буду действовать такими же методами, как вы. Вам не нравится, что я нахожусь вне Москвы? Вас что-то раздражает?
Нет, я просто удивляюсь вместе со слушателем.
Да, я удивляюсь тому, что люди не понимают, что этот город построил товарищ Сталин, понимаете?
А мне казалось, целей. Что с Юрия Долгорукова.
А после этого граждане... Михаил, можно я отвечу? Вопрос был мне или вам?
Плиз.
А после этого граждане случайно купили десятки тысяч, если не сотни тысяч автомобилей, потому что у них были шальные деньги, квартиры дорогие, а деньги были. Куда их бросать? На автомобили. Так дело в том, что, по всей видимости, в этом тоже Лужков виноват, да? То есть ему надо было...
Так вот есть коллапс или нет?
Конечно, есть коллапс.
Ну, слава богу.
Только при чем здесь Лужков?
Да, не при
он
чем.
Он что, должен полностью перестроить город и сделать, как в Соединенных Штатах, стриты и авеню? Вот вы мне это объясните.
Ну, вообще, вот это в Токио, меня, там решили эту проблему,
потому
Матвей.
Потому что город этот строил не Лужков, а город строил Сталин Иосиф Виссарионович. И ровно там, где его построил Иосиф Виссарионович, там и есть коллапс.
Да не везде. Да, пожалуйста, Илья.
Я по поводу дороги все-таки я буквально две фразы скажу. Проблема-то московских дорог заключается не только и не столько в Сталине, как мне представляется, а в том, что дороги очень дорогие. Это колоссальная стоимость километра дорог в Москве. Дороже стоимости километра дорог в Москве только большой андронный коллайдер и туннель под Ла-Маншем. Вот четвертое транспортное кольцо уступает по стоимости только этим двум величайшим сооружениям человечества. А такие высокие цены благодаря коррупции. Вообще первопричина всех проблем в Москве – это бесконтрольность и коррупция. Конечно, Лужков имеет непосредственное к этому отношение. А что касается вопроса по поводу солидарности, как выразить протест, то мы убеждены, выборов в Москве нет. После того, как
хотя сняли в них пытались участвовать.
Оппозиционных кандидатов, вот с этого момента, как всех сняли, выборов нет. Потому что, когда власть, начиная такими вот методами регулирования, прямого ручного регулирования, определять, кто в выборах участвует, а кто нет, на этом все заканчивается. Мы имеем дело с монополией, политической монополией на выборах, поэтому призываем москвичей выражать протест против этих выборов в любой доступной форме, которую вы считаете
это
правильным.
Это в какой же?
Пожалуйста, голосование против «Единой России». Отдавайте голос за одну из партий, кроме «Единой России», если вы считаете, что таким образом выражаете протест. Забирайте бюллетень с собой, не ходите на избирательные участки, портите бюллетень, делайте все, что считаете возможным. Главное, не голосуйте за «Единую Россию». Вот ум недоверие «Единой России».
А вы-то что будете лично делать?
Ну, лично я принял для себя довольно сложное решение. У меня такие довольно сложные конфликтные отношения с партией «Яблоко». Меня оттуда исключили. Причем было сделано это по инициативе лидера списка «Яблоко» Сергея Митрохина. Но, тем не менее, несмотря на все мои крупные политические и мелкие личные претензии к партии «Яблоко», я для себя принял решение все-таки поддержать эту партию на выборах, проголосую за «Яблоко».
Вот видите, а вы говорили, что вы не Махатма Ганди. Между прочим, это тоже всепрощенчество. Пожалуйста, Борис Борисович.
Знаете, я более прагматично смотрю на действительно тяжелый
что
вопрос, как голосовать. Но я не за правое дело себя лично. По списку, да, ну, будет два бюллетеня. Один в списке партийный, другой одномандатники. Я призываю всех голосовать так, чтобы максимально хуже стала «Единая Россия» во главе с Лужковым. Конкретно. По спискам я предложил бы голосовать за партию «Яблоко», потому что на фоне других все-таки они наиболее такие, ну, вменяемые и конструктивные ребята. Ну, и плюс мои друзья там все, в общем. А по округам в большинстве случаев... Ну, кстати, партия «Яблоко», к сожалению, в округах же не выдвинула никого. Вот в чем проблема. Если нас Яшина восстановит, надо голосовать за нас Яшина.
А вы что, верите, что вас могут восстановить?
Ну, да нет, мы судимся. Конечно, может быть, посудимся, я не знаю.
Может, лучше к Суркову сходить?
Вот. Если нас Яшина не восстановит, то, как это не смешно звучит из уст либерального деятеля, наибольшие шансы обыграть в округах единороссов имеют коммунисты. Точка.
Да, вот, между прочим, представители «Солидарности» некоторые, Владимир Буковский и другие, против коммунистов выступили.
Ну, да давайте... я тоже против коммунистов, но если
чтобы
умыть единоросса, нужно голосовать за того, у кого больше шансов.
Давайте уважим провинцию. Василий из Вологодской области, пожалуйста, коротко только вопрос. Нет, Василий, а Леонид из Москвы.
Добрый вечер. У меня вот коротенько. Вот по поводу транспортного коллапса, то, что стало в Москве жить невозможно, дышать невозможно, работать невозможно, да? А кто вот уплотнил, вот застроил все, вот во дворах дома строили, да? Вот Ресина, это сподручный Лужкова, то есть, получается, Лужков и создал вот эту проблему.
Ну, понятно, мнение ясное, четкое. Давайте мы к Матвею обратимся. Матвей Юрьевич, вот вы выслушали политиков, вы сами не политик, но, тем не менее, получилось так, что поучаствовали. Если уж не в политике, то в программе «Время политики». Представьте себе, что вы в Москве, и вы идете или не идете голосовать. Как вам эти выборы-то все-таки? Что вы-то делаете, как гражданин Российской Федерации?
Как журналист, мне эти выборы по барабану, потому что абсолютно правы ребята, которые находятся сейчас в студии, что эти выборы абсолютно аморальны и выборами не являются. Все, вот эта тема для меня закрыта. Но поскольку передача заканчивается, я хотел бы буквально одно слово сказать. Значит, для каждого из присутствующих в этой передаче, эта передача про что-то свое. Для меня эта передача, потому я согласился в ней принимать участие, про то, что может ли быть политика моральной. Я считаю, что да. И нравственной тоже. Поэтому я хочу сказать ребятам, Яшину в первую очередь. Значит, если кто-то напишет какую-то писульку, что вы во всем виноваты, я буду первый, который встанет на вашу защиту и будет принимать участие в передаче, где будет объяснять, что это неправильно. Понятно, да? Вот запомните это. Что бы про вас ни написали, если на вас повесят все, что угодно, я первый буду участвовать в этой передаче. Точно так же, как я участвую сейчас в передаче и доказываю, что нельзя из-за одного вешать все на Лужкова другое, потому что это не убеждает избирателя.
Да, я цитирую, Геннадий пишет: «Спасибо, Матвей Юрьевич», значит, он с вами. Виктор спрашивает, где приобрести брошюру Немцова. Илья?
На сайте «Солидарности» можно посмотреть, как распространяется брошюра russolidarnost.ru. Я бы хотел сказать спасибо Матвею. Его позиция с такой, знаете, человеческой, моральной точки, нравственной точки зрения вызывает несомненное уважение, но... Я убежден, что я, как политик, который ведет жесткую и ежедневную борьбу с действующей властью, в, мягко говоря, нетепличных условиях, я убежден, что я просто не могу позволить себе подобную позицию, потому что вот с этими ребятами нужно бороться. Они понимают исключительно язык силы. И если вы выходите на улицу, то вы обязаны уметь говорить на языке улицы.
Ну что ж, я, правда, замечу, что Махатма Ганди все-таки победил ненасильственными методами. Так что это вам тоже некое такое замечание вслед. Я напомню слушателям, у нас в гостях были Илья Яшин, «Солидарность», Борис Надеждин, «Правое дело», и Матвей Ганопольский, «Эхо Москвы», вел передачу. Михаил Соколов, всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди просто в дыму, не могли найти выход.
Мы должны поблагодарить правительство России, которое одобрило выделение займа в 2,2 миллиарда.
Приготовлены предприняты меры повышенной безопасности.
В случае сокращения на Волжском автозаводе рабочие смогут оспорить свое увольнение.
Посвященная Борлоугу книга называется «Человек, который накормил».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».